Это проверяется на практике.
Еще я вам треба, Оксана, это треба ж нам якось зафиксувати наші зустрічі, да? Ви так думали, если ми там?
Так, ми фіксуємо, але ті речі, які можуть встановити публічну інформацію, а все решта ви говорите...
Ну, це на випадок, наш все рівно журналісти дожинують, сказали, ви 4 рази зустрічалися, про що ви там говорите. Так, щоб ми не думали, про що ви
Ідея така, що якщо сказати певну інформацію, яка може бути публічною, то тоді не стане питання, що зустрічі таємні, якщо таємні, то зрада.
Хтось питає про таємні зустрічі?
Ні, але щоб не стало це пізніше, краще ми висвітлимо ту частину, яка є не ДСК, а те, що ДСК, я вже не буду робоча
зустріч. Ні, я думаю, що просто вже стали між собою, що можна це как бы показати, на самом деле дуже хорошо показати, що от є регулярна зустріч, у нас регулярний діалог і так далі. Можна, кстати, міжнародний опит привести.
Меморандум є, який ми підписали.
Я думаю, що завтра буде праця, що в ефірі, що цей, що обговорюєте ще якісь кріми.
І сказати, що все угодно. Але на самом деле, мені кажется, действительно, ну, как бы, перед тим, як вони пронюхали, і вже постфактум реагували.
Він вже сказав, що ми з Мінфіном домовилися і кинули інвестори, вони продали валюту, а не їм не кидали.
А, то чи ж вони так кидають в останні 5 років, тому що так грани
хтось. Зараз ще.
Ні, Наталка обґрунтовано. Вона каже, що, в принципі, краще запобігти такій інформації, ніж потім виправдовувати.
Репліки розумовували.
Так, ні, ми все узгоджено, зробимо без скандалу. Жодних.
Так, розкажіть, ви хочете завтра 100 мільйонів євро?
Так, прошу їх забагати. 300 мільйонів євро була просто, 300 мільйонів євро лишить. Нам треба бути дорогою візи, але ну, та половина хоче там 3+, 3.5, це нам не дадуть, саме з доларами. Да? Долар yeah. Є, але долар там нижче 4.5, ніхто не хоче давати. Там десь можуть прайні 3.8. Mm-hmm. Ну,
так, повишатися просто немає. Ну, так, хоче підніматися, навіть по такій же ціні, по 3.8, то щоб чуєння говорив, що на візит пов'язка долар, взагалі ніхто не
хоче. Не літить пов'язка
долар. Такі 80 мільйонів було, і зараз не
спішати. Ви ставите 100 і будете відсікати, якщо буде.
Ну, ми поїдемо. Ми ставимо 100 чого, тому що ми ходимо на
4%. Ага, а ви ще будете до кінця року на євробонді?
Ні, зараз
немає.
Тим більше ви будете чекати, то стоїть 16-19.
А гривню завтра ви скільки коштує?
Ми зараз гривню, ми ходимо на 2. Сумарно треба завтра взяти десь 9-7, щоб нас потім 24 переживати. Тобто експерту нас нікого не буде. Ми там собі запланували на 4 тільки для локальних банків, яким треба перекинутися на наступний рік, короткі ми там ще бачимо. Тому ми будемо брати зараз
4-5-6.
А долар там проблема по цьому на 25 весні. Долар на 6.
На
6.
Так ви 4 завтра ви 4 мільярди поставите?
4, да. 2 на двушку. Один на год и 500 на
новую
банку.
Конечно.
Да ничего. Могло бы ты краще.
Краще не жуков. Уважаемый человек, дайте 50
миллиардов до субботы. До потрои.
До трои, что сразу без одного года. Я дал. Дякую вам за...
Ну, дивіться, ми те, що обговорювали, щоб це не виглядало, що це були якісь домовленості чи обіцянки, в принципі, всі економічні передумови сприяли тому, що ми без проблем понизили на 2% обліку ставку. Той притік валюти, який мав тренд, ми практично все викупали і до нашого рішення. Ми підняли ліміт 50 мільйонів в день і працювали в п'ятницю, 164 мільйони. Зараз резерву у нас 22 500, 700. Ой, звичайно, я не врахував вже. Не успіваю, не успіваю слідити за ними. Зараз я скажу, що розсуд. Значить, резерви у нас сьогодні 22740.
Це чистий розсуд?
Це, ні, ну, загальний зброс, а чистий треба порахувати, не знаю, скільки. Сальдо інтервенції з початку року 5,860 мільйонів. Якщо порівнювати з 2018 роком, там було 1,400 мільйонів, в 2017 році було 1,300 мільйонів. В цьому 5,860 мільйонів.
Ми купили пошиті валюти більше, ніж для 4 років.
Ну, так. І в принципі ми з резервами входимо в рік, і вони буде 23. Я думаю, що завдяки цим рішенням, які ми приймали, ми пригальмуємо укріплення гривні. Воно 23,5 цілий тиждень болталося, там є 3-4. Ну, інфляція, ви не знаєте, так і день, не знаю, що буде до кінця року.
Вже сміялись, я так понимаю, ви з нашими колегами, з товаришами з ринка продуктів спеціальних, по поводу ціноврозування і так далі, і так далі. Так от ми вже сміялися, вже інфляція так низько падає, що концепція помінялася, скоро будуть низько такі повиситися. Не, на самом деле, смотрите, там идет и тот эффект, про который мы говорили, инфляционная
подсказка,
да-да-да, инерция обменного, нет, это мысли. Обменного курса инерция срабатывает, она сработала на пару месяцев быстрее, чем мы, в принципе, ожидали, мы условно прогнозировать, какой именно месяц она у нас работает, да, мы думали, что это скорее пойдет к февралю-марту, это, в принципе, начало реализовываться в ноябре, инерция обменного курса на цены будет продолжать там оставаться, а наша рабочая оценка инфляции наконец будет 4,5%.
Период.
Да, период.
Ну, как период?
Я плюс-минус один. Товарищи. Вот. По следующему году, сейчас будет у нас прогноз в конце января, ну, точнее, будет уже сейчас, в первые дни января, мы будем его обсуждать, вот, и будем смотреть. В принципе, понятно, как бы, эффект реализации курса, он еще будет толкать инфляцию вниз, но наш прогноз и, соответственно, наше решение в том числе будет все-таки зависеть от того, чтобы мы не улеглись и сильно быстро не снизились. Помните, у нас был такой эпизод уже в 2017 году. Это не то, что мы там себе стелим соломку, но мы хотим как-то более гибко это сделать, чтобы политика не была такая. Сначала в одну сторону бежим, потом в обратную сторону бежим и так далее. Потенциал снижения дальнейшей ставки есть. Скорее тут вопрос, сколько это будет. Да? Шаг, какой будет шаг? 100, 150 там, и так далее. На самом деле у нас стоит прогноз сейчас 9 на конец года и 8 на конец 2021 года. Да? Ну, в ситуации, если будет приток инвестиций, все будет хорошо, и МВФ будет и так далее, возможно, уже и не больше, даже ставка будет меньше. Но это зависит от инвестиционных ожиданий, от того, как будет экономика там развиваться и так далее. Вот. То есть, ну, бэкдроп макроэкономический, он благоприятный. Опять же, возвращаясь к курсу, опять же, смотрим, пока не видим таких больших дисбалансов. Это другие сейчас все сильно подчеркнули того, что у нас упало до минимума. Упало до минимума производства за последние 7 лет, и заявами того, что мы перечисляем причины, по которым это случилось. Мы перечисляем на первом месте глобальная экономика, на втором тарифы указоризницы, на третьем тарифы указоэнерго, на четвертом тарифы на транспортирование газа и на пятом, месте
революция.
Не, ну они перечисляют и в конце пишут, а додатковым фактором Е революция.
Не указывают
ее. Смотрите, что у нас есть, это не прохание, а чтобы мы оценивали все возможные информационные головы на кухне. Наш голова Рады уже декілька таких меседжей про спочатку саботаж. Потім піраміда з ВВП, потім курс, на це ж також ці реагують. І вони з однієї сторони правління, ну, тобто зараз була там стаття, що у нас розврат в Національному банку, воно де-факто так і є вже.
Розбрат.
цих членів Ради, він мав би якось на це відреагувати. Тому що ми робимо одне, робимо політику, вона вроді би консистентна з тими засадами грошової кредитної політики, яку Рада затвердила, і рухаємося туди, і є результат. З другої сторони, заднім числом всі дуже умні. Да? Треба було раніше робити то, треба було пізніше робити то, а тепер вони саботують, а тепер то от ще разом з Мінфіном ми будували піраміду і прочі, і прочі. Ну, на це відреагували вже і зовнішні. Кімеш теж мені теж написав, да, МВФ там так насторожено з того цього
дуже. А що я написав?
Ну, так. Вони з Київпоста кинули ту ссылку по поводу того, що розвивав один іншого саботажа. Вот. Ну, например, что тимейши читают все, и все воспринимают его всерьез, но читают все.
More pressure will be management forces around to Moski want the current team out.
Ну, то есть он на самом деле сделал то, что мы пока еще не сделали. Он напрямую связал господина Данилусина с господином Коломойским.
На самом деле, почему это плохо? Потому что, понимаете, мы вроде строили и даже отбили у МВФ все там, что у нас какие-то затихания есть на начальной должности. Для того, чтобы убрать эти разговоры ненужные. А Данилишин что делает? Он наконец-то возвращает.
Еще у него еще даже плохо, правильно?
Да. Причем в плоскость уже международную, понимаешь?
Ну, смотри, тут хорошая история, потому что Данилишин боится ничего. Да, там хорошо, ну, что долго типа, ну, он начал атаковать. Это как бы ну, есть диалог, который был на банке, я как бы на виду это. Просто теперь они попадают на руку. Если
Нет,
ну давайте так, еще примерно. Я бы просто не абстрагировался от объективной деятельности. А объективная деятельность на людях все еще нет. Слева, как минимум, банков, но всех людей. Вот мне кажется, мне вчера был разговор с клиентом. Нападайте две темы, на которые это работает. Но вторую не уговаривайте, не уговаривайте, а первую уговаривайте. Ну, друзья, говорит, Леша, я проезжаю в обменник, что же это такое? Это вопрос ожидания. Они говорят, нас, ну, более того, на следующий президент просит совещание по экономической войне. Он говорит, объясните мне, да, то есть мы как бы не все вместе курс укрепляем, хорошо, а не будем за счет чего мы будем жить, ну, бюджет, ну, может мне дать. Ответ на вопрос, я могу сказать, все нормально, лучшие экономисты в городе, как бы там сидят, работают, значит, и значит, у нас есть там, понимание, что все хорошо, но смотрите, макроэкономическая ситуация, она очень благоприятна. Она говорит, Леша, перестаньте мне морщить голову. Можете мне на пальцах объяснить? У нас дыра в бюджете 50 миллиардов. Ну вот, в чем хитрый план? Ну вот. А если дальше так будет, ну и как? Ну будет в следующем году на 100 миллиардов дыра в бюджете, потому что Алина будет крутая, как я говорю. Можете изменить? Поэтому от этой, я почему это говорю? Потому что этот запрос на политика появился вчера. То есть это давняя критика консервативной политики, связанная с уже не, ну, не субъективными, как колонистами, а очень объективными вопросами. Не значит, что мы не идем на эти ответы, значит, что мы не имеем права их не давать. Вот это ж, вот мы в прошлый раз разговаривали с вами по поводу некого совместного прогноза. Ну вот, без этого мы не будем. Мы должны показать, куда это пойдет. Ну как с этим справляться? Самой констатацией того, что все как бы будет хорошо.
Ну
куда
ребята,
мы вместе там. Там будут, в том числе, ну, очевидно, Алиев, Устайн, Калумин, и еще кого-то. И это не вопрос, а догадка, знаете, 7 секунд напал, и я на. Ну, не в этом. Потом, после этого, президент должна какая-то картинка. А эти картинки у меня, конечно, сегодня. Ну, то есть, вот меня сейчас, там, сейчас спроси, на глубоком году, Леша, где делают деградение, бюджет, который у нас курс построен, на 26,8, да, 27. А у вас средний в следующем году, ну, например, 23, как бы, один будет, как бы,
нет. Средний по году 19, 26
и почти 26, да. А в прошлом был 27,2. То есть, на самом деле, если посмотреть на средний,
среднего курса революция, а 4-4%.
Это вопрос не в этом. Вопрос в том, что всем комфортно, когда температура не меняется или меняется совсем чуть-чуть. А сейчас у нас это выглядит так, что у нас есть смена климата.
Алексей, ну я думаю, что так. В принципе, легитимные вопросы по поводу бюджета и по поводу тех секторов страдают от революции, которые, да, и, соответственно, нужно пытаться на них ответить. Давайте сядем, посмотрим, окей, какой у нас в бюджете разрыв, как, что и выглядит, какие проблемы. Это первое. То же самое, как мы говорили по поводу недоругов и все прочее. Да? Структурные проблемы одной индустрии не решаются полностью. Давайте думать, чем они решаются. Это второй вопрос. В то же время картинку, которую надо показать, что она есть негативная, и мы знаем, что с ней делать негативные стороны, а есть позитивные стороны. Вы знаете, какой прикурс 23.6 будет public debt integration? 49.4. Да. То есть меньше 50%. Те вещи, опять же, то есть нас долго спрашивали, почему цены не падают при ревальвации курса. Вот снижение инфляции уже здесь, вот оно. Оно, кто-то может нам рассказывать, что оно не там, но вот там. На самом деле мы даже по нашему скрепингу переоценили. По нашему скрепингу даже чуть больше пока выгодно, чем это. Но и снижение, оно там, оно есть. По поводу следующего года и действительно вот показывать, где наши проблемные точки и как мы можем эти проблемы с тем же бюджетом решить. Но в то же время показать, что на самом деле для страны падение это уже долго к ВВП и так далее. Это и большой инвестиционный потенциал на самом деле. А то, что делает Дани выше, он раскачивает лодку. Мы на критику мы всегда, мы не против критики. Но саботаж это не критика, вот, на которой начинают возбуждаться иностранные инвесторы и так далее. Мыслишь материально, правильно? Если глава Рады, должностное лицо, причем тут в чем разница? Раньше он был главой Рады и высказывал свое мнение. А сейчас там есть большинство. И вот этого люди боятся, потому что они понимают, что Рада конституционный орган, у которого есть полномочия. И если глава органа, в котором есть большинство, рассказывает про пирамиду ОВГЗ, то это signal to sell.
Смотрите, все правильно, там, да, вот то, что мы сейчас говорим, естественно, что там больше такие макро вещи, которые в целом дают красивую картинку, но я прямо просто конкретно по бюджету, да. И, я думаю, что больше вопрос, первое, президент слышит постоянно людей, которые вокруг него, которые рассказывают, что экспортеры наплыв, и это накроет всех. Он не видит плюсов, ему о них никто не говорит. Помните, когда мы вместе встречались, и я ему сказала, смотрите, он говорит, то, что тарифы, вообще и газ упал в цене, это плохо для бюджета, но это же возможность уменьшить цену на газ, потому что он газ дешевле стоит, во-вторых, курс эвальвировал. Соответственно, да, мы на платежей-то получили гораздо меньше для бюджета ТИК, но для людей как бы это
на субсидиях скажется, они не уменьшатся, потому что субсидии какой-то
субсидии немножко уменьшатся, но опять же, они не самотизируют как бы все. Но вопрос даже не важен. Когда говорит, что уменьшится субсидии, президент воспринимает как негатив. Вы хотите людям не задать деньги. Ну, то есть наше впечатление, все социальные такие бенефиты воспринимаются как.
Нет, это надо все продавать. Тут вопрос в другом. Я совершенно согласен с тем, что окей, это менеджер, этого не надо бояться. Давайте ответим на вопрос, как мы с ним справляемся. Вот ответа на вопрос, как мы с ним справляемся, сейчас нет. В этом истории. Потому что сейчас это выглядит как? Ребята, и это на самом деле это мой, возможно, даже главный вопрос. Потому что если посмотреть на нашу раду, то там сейчас сеют такие мысли. Вот у нас в четвертом квартале просядет экономический рост. Вот он был 4-4, там что-то там, было благодетельство. А сейчас будет по некоторым оценкам 2. Ну вот. Ухо долго эти экономики, понимаешь? Это не реформаторы эти, так сказать, Саратянова. Ухо долго эти экономики, были крепкие хозяйственники, экономика на 2-4-6. Поросята, экономика растет 2,1. И ты ничего никому не докажешь. Уже убили промышленность, промышленность это последнее дыхание, И вот сейчас нам повезло минус 12% по металлу минус 25% с негативными прогнозами по тренду. Да. А они еще, видите, негодяи 12-10 рублей резали им понимаете? И вот это все в совокупности, оно создает у президента ощущение, что ситуация неконтролируема, что мы не понимаем, у нас нет плана. А у вас он реальный, ну, не знаю, по промышленности, по экспортерам я не понимаю, как справляться с курсом. По бюджету я не понимаю, как правильно справляться с курсом. Не говорю о том, что он, решения нет, оно, наверное, есть.
Президент, давайте искать ответы на те вопросы, которые есть. Да, в глобальном измерении все хорошо. Только это хорошо, каждый воспринимает по-своему. Да, мы когда вот встречались несколько там недель назад, Тимофей, ну, то есть мы не можем нарисовать экономическую политику. Да, у нас есть компенсированный министр для этого министерства. И мы с Тимофеем это обсуждали, он сказал, что мы же договорились, как давайте сделаем там 3-5-летний приказ. Если мы понимаем,
если мы продолжаем делать то, что наша политика состоит в том, 1, 2, 3, 4, 5. Мы хотим концессии, инвестиции.
Смотри, это мы и так сказали.
Теперь надо положить в слайд.
Вот, пора переходить к конкретике, Оксана, потому что мы об этом сказали. Да, для того, чтобы были инвестиции, были концессии, наша задача была сделать макроэкономическую стабильность. Она уже здесь. Да, Министерство финансов прекрасно эту все хорошо, это все как бы для инвесторов, вот эти вот, ну, зеленый свет, да, когда они строят, они оценивают так, да, и это рейтинги страны, и это цена заимствований, и внутри, и снаружи, все прекрасно. Теперь мы говорим, да, если вот это все сохраняется, то мы будем, условно говоря, там, ходить где-то к 23-20, и где-то вот там вот мы будем находиться, да, там через год, через два, через три. Окей, окей. Давайте теперь, что это дает экономике конкретно? Какие планы есть у Тимофея? Ну, вопрос номер один. Потому что я понимаю, что будет происходить, исходя из того, что мы сейчас видим по запросам, мы плюс-минус понимаем, что будет происходить в Адри. Да? То есть Адри начинает, ну, их, с одной стороны, вроде как для них но они уже это абсорбировали. Но теперь, если мы говорим на завтра и послезавтра, у них же тоже большая составляющая валюты.
Ну, я хотел бы сказать, что
топливо, это топливо и это техника. И на сегодняшний день эти вещи становятся для них доступнее. И там, при том, что у нас, я не знаю, только были приписки, были усушки, но мы наблюдаем, может, третий год подряд урожайность, все это тренд. То есть это, в принципе, говорит о том, что с Адри у нас будет все хорошо. Самое время переходить от экспорта зерна на экспорт какой-то переработанной продукции, чтобы повышать, условно говоря, ее стоимость и добавленность. Да? То есть это значит, можно строить какие-то, строить какие-то перерабатывающие заводы, я не знаю, начинать вермишель продавать итальянскую по всему миру и так далее и тому подобное. Вот это как бы один вопрос. Как будет строительство? Да, на самом деле. Ну, и так, есть как бы отрасли, которые, несмотря на то, что они испытали определенный шок сейчас, но я хочу заметить, что они такой же шок испытали, когда видно улетело. Потому что для них это тоже было плохо.
Смотри, вот именно. Они говорят, смотрите, может быть, хватит шока. Давайте, может быть, ну, то есть мы не закрепились на этой плохо. Давайте, ну, создайте нам просто некую, ну, то есть там, пусть, не знаю, гривна укрепляется или ослабляется, там,
Но, не знаю, мое понимание, то есть, допустим, если пока мы не видим никаких факторов, которые бы действовали так, чтобы она ослаблялась, да? То есть мы понимаем, что как бы, с одной стороны, когда случился кризис, была шоковая терапия для рынка, и она отскочила слишком глубоко, необоснованно глубоко, и сейчас это самортизировался обратно, этот кусочек. Второе, это то, что действительно, смотри, мы с начала года купили почти миллиард, с начала декабря почти миллиард, 160 миллионов, сори. Сегодня какое число? 16 декабря. Понимаешь? То есть это, ну, это просто невиданно, аукцион невиданной щедрости. То есть я к чему? И мы говорили, что...
И она все равно укрепляется.
И она укрепляется. Но может быть после последнего аукциона, но уже конец года.
Не, об этом говорит месяц 250.
Я просто говорю, это же
почему?
Эффект снежного кома.
Я думаю, там играет несколько причин. Помимо нерезидентов, это то, что нормальные экспорты продолжают расти, сельское хозяйство и все остальное. И плюс население поменяло. Население теперь начало опять продавать водительство. Оно покупало.
Ну,
и
еще
теперь это по всему разуверению в навигации начало покупать. Плюс на.
Ну, на и этот Кернел.
И ты же понимаешь, что еще... 50 миллионов продал на 350.
то в следующем году, если приватизация включается нормально, и, условно говоря, у нас такая ситуация, когда люди начинают заводить ресурсы для того, чтобы что-то строить, у нас это будет продолжаться. Ну окей, пускай это будет там масло, например. Вот. Но давайте тогда искать, не искать, а задачу какую-то искали, ну условно там. Если наша задача, кроме того, что сельское хозяйство точно так же производило, нам надо сюда привлекать тех, кто будет строить что-то, не знаю, переработку какую-то.
Элеваторы, нам надо элеваторы построить, чтобы было где хранить. У нас с сентября по ноябрь.
У нас есть целый комплект, понятно.
Смотри, вот то, что Катя сказала, это важно. Каждое производство имеет циклический характер. То есть где-то закупаются какие-то комплектующие расходники, сырье, в результате получается продукция. Как в агро, так и в металлургии в том числе. И вот этот год в связи с таким, как нас критикуют, резким укреплением гривны, этот дифференс получился большой, и у них себестоимость не невелика. Но на этот год надо, наверное, показать тренд, потому что если действительно будут инвестиции капитального характера, все равно это будет влиять на рынок валютный, и гривна будет укрепляться. Пусть она не будет укрепляться такими темпами, как это было в 2019, но все равно это будет происходить. Поэтому есть два варианта. Первое — хеджирование, то, что Чури рассказывал в прошлый раз, банки готовы будут для экспортеров захеджировать риски валютные. А второе, они не должны закладывать курс, который, например, в бюджете там 26. Исходить из того, что есть сейчас, и если мы говорим, что тренд будет на укрепление, то как минимум средний не будет такой. И эти потери чисто арифметическим путем можно предусмотреть.
Ну, арифметическим путем, да, 100% правильно запланировать, но все-таки я возвращаюсь к экономике. На сегодняшний день, ну, что я просто вчера вынуждена была, костюмы надо, маскарадные, и вынуждена была ходить по магазинам, ну, соли. Так я вам хочу сказать, никто ничего не покупает, ну, вот из шматья и этого говна, потому что они, ну, понятно, завозили по какой-то цене, и сегодня это уже не сопоставимо. Самое время отечественный легпром, извините, буду говорить орденом Советского Союза. Такое уже у нас когда-то было, ну, вот, за период независимости.
Ну, еще времени. Вчера на плюсах Алла Мазур, подозрение было, рассказывал такую вещь. Вот люди в начале года купили себе $100, чтобы под конец, под Новым годом их немножко дороже продать и за эту гривну купить там. Хрущевый набор, да? То есть это о чем? Что как население, так и предприятия хотят зарабатывать на валютном курсе. И когда они вот это влетели, это Лёлик не пропадает.
Если не зарабатывают на акции, правильно, да, это там делают торговку по
факту. У нас не просто складывают. У нас зараз борются, приїхав Боїнг з посилками з чорної п'ятниці. Ну, тобто люди купляють там. Тобто вони тут не купляють, тому що там дешевше.
Люди заказывают там в том числе, но поверьте мне, опять-таки, не все же заказывают, о каком сегменте населения мы говорим, да, и сколько у нас людей живет на зарплату 10 тысяч гривен, ну да, 10 тысяч гривен там ниже. Они не заказывают там, поверьте мне, они ходят по Троещинскому рынку, эти люди.
А я знаю, что эти трампы разомляют, потому что там десятки.
Я просто к тому, что это время сейчас, ну, давайте ставить друг другу задачи. Давайте ставить задачи, что надо делать и что для этого надо делать. Давайте маркетировать сегодня, ну, что говоря, маркетировать сегодня промышленность. Да,
я вижу, что у нас есть несколько реальных проблем, и есть влияние. Ну, как ни странно, влияние — это то, что больше надо объяснять среду. Ну, очень много влияния проблем, да, по поводу этого. Нам, с одной стороны, надо, наверное, завтра провести перед средой то, что ты сказал на раду.
Я уже больше, я буду делать. Там 3-4 часа собрался, но просто и не было.
Но для этого надо только смотреть. Ну, мы тут как бы как это, на получателе, да, макро. Первый вопрос — это макро. Какой макро мы видим в следующие 2-3 года?
Это же у нас есть макро, который есть.
Почему?
Ну, потому что тот макро, который есть, все эти макро, которые есть, они очевидны.
Смотри, но мы же вы говорили, что мы, что мы отметим. Да. Вам как бы посоветовали сделать такое. При таких-то условиях, раз, два, три, четыре, пять, вот макро, в который мы верим, такой
же. И в этом макро мы должны были заложить какие-то.
Да, и там, показать, но это значит, что у нас столько-то инвестиций зайдет в этот год, это значит, у нас так вырастет поживание. То есть макро понятно, это понятная как бы модель. Что на что влияет. Соответственно, вот наш макро, и в этом макро курс будет вот так вот укрепляться. Как только я это получу, я на любой макро быстренько посчитаю, как это в разнице бюджета.
Когда мы обсуждали это с Лепушевским, то, что мы обсуждали с Тимофеем, поскольку мы рассчитываем, что экономика будет развиваться, я просила их посчитать, в том числе там, количество новых рабочих мест, уровень безработицы, как поменять.
Это вещи, надо увидеть, а тогда после этого так мы показываем это, смотрите, вот картинка, как это будет выглядеть. Картинка выглядит как ПРМО. Кто в этой картинке страдает? Первое. Страдает условное, то есть вы верите, что от этой картинки хорошего? Раз, два, три, четыре, пять, доходы на дело не отрастают, рабочие места создаются, люди возвращаются. Газ не поднимается в цене, потому что курс на это же и влияет. То есть вот показали весь позитив, раскрыли перемога. Но в этой перемоге есть как бы те, кто страдает, если не делать определенное. Первое, кто страдает, это там экспортеры. Но чтобы они не страдали, у нас, то, что ты говорил, да, то есть там Укрзалезница, вагоны, тяга, тарадан.
Угу.
Вторые пострадали, бюджет. Вот мы возьмем, если у нас такой курс, то значит уже в следующем году у нас такая-то дыра. Чем это может компенсироваться? Если при этом у нас, опять же, весь этот макро-потребитель, если при этом с поживанием вырастает то-то, прибыток предприятий вырастает, да, еще что-то, то посмотрим, сможем ли мы этим скомпенсировать. Поэтому как только такой новый макро будет, если мы видим, что мы он-трек, в феврале новый макро принимаем, мы по результатам макро сразу же вносим пересчет в бюджет, который мы просто реалоцируем как бы какие-то вещи.
Ну да, ты свои выдатки по обслуживанию борга тоже закладываешь, но они...
У них же падает доставляющая.
Ну, говорю,
хорошо, давайте так. У нас есть макро или вы что-то делали с ним?
Ну, давай мы сейчас
верим, что прям там что-то новое, ничего как бы
нет, там, я слушаю, не говорила,
но они все равно
работают. Давай мы как бы уйдем домой, и
да,
просто там ми обговорювали разом авіаекономічну стратегію, то який може бути якісь там зміни, але отакі питання, наприклад, що нам треба прияти розвитку великої промисловості, що декого треба робити, ми не обговорювали. Тому що я маю на увазі там будувати елеватори, що ми можемо зробити для того, щоб люди будували елеватори, щоб держава не повинна їх будувати. Це те ми теж не обговорювали. А це мені здається ключове, що нам треба зробити економічної політики, тому що навіть план, який заступники роздавали по різних міністерствах до програми дій уряду, там переважно написано податкові пільги. Якщо ми це запровадимо, по-перше, на СМВ починає
вступити,
а по-друге, тоді бюджет взагалі розірветься. Тому тут треба розуміти, просто якщо ми розвиваємо,
давайте в тому числі кучу пільг.
Фіскальний стимул, тобто це перекладено податкові пільги, тому що там...
Так він повинен зразу з другої сторони давати компенсацію, чи чим?
Ні, то не
Ну, смотрите, давайте нам завтра макро,
что
мы можем сделать, два, относительно всего остального, то, что называется импортозамещение и так далее, да, его можно по-разному строить, можно же там на франшизе работать здесь же, когда это выгоднее, да. Вопрос сейчас в чем? Если мы как бы на этом сойдемся, очень многие вещи зависят еще от наших коммуникаций. Когда мы начнем об этом говорить, знаете, люди же, они, даже то, что мы видим сегодня, так, когда мы говорим, там, например, мы видим, там, рассказываем им, в том числе, какой будет свой касс, люди начинают меняться мышление, ну это правда.
Хорошее мышление, потому что озвученный прогноз перестает
информацию. Ну да.
Потому что его начинает помнять. Ну это там законы, как психика. То есть в момент, когда вы увидите прогноз, он перестает, он теряет. Люди начинают моделировать свое поведение.
Ну, правда, да.
И факты, они предлагают сразу же отойдите. Понятно это.
Ну, еще надо вообще в тот момент, что в начале года психологически у населения был прогноз, что гривна будет ослаблена. Да? И они заходили в доллар, а в конец года разработки будет. Поэтому недовольны много, в том числе и сознательно называемая часть населения, которая из лишней гривны превратила в валюту, а теперь они не могут ту гривну найти.
Давайте определимся. Мы завтра проводим, нам надо 4 часа примерно, как мне кажется, для совместной работы нам это надо подготовить. Если мы хорошо готовы сесть и там очень предметно...
Ну, сейчас мы уже подвигаем графики своей, и, конечно,
давайте
же направление...
Смотрите, если нам, у нас следует совещание, то правильно сделать это с утра. Все, что мы нагенерим, это надо еще будет положить на бумагу, на какие-то слайды, и после этого, чтобы мы были на среду готовы. Поэтому если мы сделаем это вечером, надо понимать, что ночью мы будем тоже работать. Пилагу правильно сделать. Пилагу здесь, ну, условно, например, там, точно так же в 10. И поработать до обеда.
Да, нашими... Наверное, в 11 до данного вышли,
давайте так, смотрите, давайте сейчас мы посмотрим по прошлому критерии согласовать наши все графики. Почтите мне, чем раньше, тем лучше, понятно, я согласен. Мне кажется, ну, это 3-4 часа, это реалистично, ну, для серьезной правды.
Абсолютно.
Потому что мы пошлись детально, глубоко, и все хотя бы понимали одинаково, где мы стоим. Мне кажется, главные вопросы, это, ну, первое, реалистичные, долгосрочные, ну, среднесрочные прогнозы, реалистичные. Мы хотим, мы должны прийти, поэтому картинки я понимаю. Ну, то есть, условно говоря, приватизация. Мы не верим, хорошо. Но пока мы разговариваем на одном декларации, это одна история. Мы, например, опускаемся в другую реальную картину, которая может быть продана. Мы понимаем, что там, все на самом деле, там, осенью, возможно, мы получим там, может быть, до лета, да. Но тем, мы все равно это на карте где-то вышли. Концессия, да, то же самое, концессия, то же самое история. У нас есть более мнение на некий реалистичный проект, оптимистичный плюс 4. Это первое. То есть реалистичный проект. Это то, что мы должны представить. Смотрите, на наш взгляд, следующие 3 года ситуация перевернется следующим образом. Там, до, более-менее детально, вот факты, вот как бы это, к чему это приведет. Исходя из этого прогноза, нам надо слабый спрос, кто проигрывает. Кто проигрывает?
Какие инструменты мы можем
дать, чтобы это компенсаторы? Да, все, вот это главный момент. Как мы спасаем умирающих? Вот этих мы не спасаем вообще, под шахты государственные мы не спасаем вообще, потому что там 10 миллиардов и забыли. Да, вот. Вот этих мы спасаем. Спасаем их. Почему спасаем? Потому что мы верим в то, что у них есть там 2 года на этот результат. Перемодернизироваться, но при этом мы могли бы продавать их или начинать спасаемся, там ровно 2 года. Например, может быть.
Сейчас еще будет выдавать мальчики банков.
Серьезно?
Ну, там уж папа сейчас подъедет.
Какая?
Верните ставку 15% на депозит.
Да, верните ставку 15%.
Вот, хорошо. А кредит под кто?
Ну, это все-таки кредит под кто? Кто проигрывает? Кредит компенсатор. Кто выигрывает, важно, но он не...
Нет, смотри, это очень важно, потому что для президента, в том числе, это ПМО.
Я понимаю.
Для него же, он же не для олигархов, для курса зависимости.
Понятно. Кто выигрывает? Вторая, это первая часть моей вопроса. Вторая часть моей вопроса. Нам надо развеять них завтра. Значит, и этих мифов, их ровно первая. Облигационная пирамида.
Когда тут завтра прозвелось, нет.
Все три.
Ну, да, его никто не читает.
Мы же несколько конвертированного.
Ну, по облигациям, мне кажется, Оксана Сергеевна в прошлый раз достаточно доступно объяснила,
давай, что у нас... хотя бы перечислила, что у нас есть, кроме облигаций, что еще?
Я очень четко сейчас понимаю, что в облигациях, мне кажется, очень сильно. Да? Нифига не растет. Ничего не растет.
Ну, то есть пирамида
осталась? Нет. Он, вот эти, это Если у него проблем в двойном плане, то есть так, если он нет своих двоих, то то, что ему туда как бы накидывают, то какой там нет времени, то он у него там оседает, он какое-то время там с этим не двигается. Количество людей, которые верят в облигационную пирамиду, да, это, ну, то есть оно там шатует, там, вот, да? И эту историю, все это все надо делать. Поэтому надо показать, по каким раз, 3000-2000, первое. Отсутствие ВФ как факт от того, что нам были вынуждены на деле занимать больше, чем мы рассчитывали. Ну, то есть вот у нас выбор был больше, они сыграли с нами.
Мы не занимали больше.
Ну, ты же
говоришь. Наверное, столько только бюджет.
Я имею в виду, что мы же собирались получить на
Вильяма. А мы на Вильяма
Макрофен, только единственное, что на
Вильяма. Ну, это же на Вильяма.
500 миллионов евро. Все остальное в плане.
Ну, я бы все равно говорил, то есть фан как это. Для меня это факт. То есть я это так объясняю.
Ну, это люди завтра тоже.
Нет, этот фактор может быть еще на цену Вильяма. Это больше.
Конечно.
Конечно.
Ну, летом особенно, когда там было непонятно.
Ну, на этом потом мы...
То есть, ребята, эту историю мы там рассказали.
Александр, вот есть такая цифра, средняя цена заимствования, если все вместе, да. Это гривны и доллары. Потому что вы
считаете,
воды в прошлом году, когда вы занимали дешево, и это сильно упало, то по сравнению, мне кажется, с тем же 18-м и 17-м годом, это средняя
цена. Она же не перспективная, потому что мы не можем принять евро, доллары и гривны.
Ну вот я думаю, а можно ли как-то усреднить? Нет, одну цифру.
Я поняла, здесь важно показать информацию, где бюджет.
Ну, да, и вообще показать, что у нас долги стали гораздо дешевле, на самом деле.
А мы все понимали, в чем миф пирамиды, который мы развивали, или указывали, их место?
То, что я слышу как миф, который я уже перестала слышать этот миф, потому что наше удлинение сроков и сильное удешевление, оно не дает возможности это верить, если не верить, вот они нам набудовывают пирамиду, которую не смогут погасить. Но это уже очевидно не... Работает, потому что самые дорогие 18 лет, 18%, они все погасили. То есть мы наоборот завещаем.
Мы можем продолжать, то есть про горячие коробки, деньги, да. Которые сейчас
будут. То есть пирамида, основной миф, который нужно разрушить, состоит в том, что основные горячие деньги дорогие, которые
Второе, горячие деньги, которые сейчас не все будут выходить, мы ничего не сможем сделать. Это мы разрушаем тем, что показывают стоите, куда они зашли. 4, 5, 6 лет.
Есть два основных. Страха, который там первое, это все эти самые коррупционеры, да, в том смысле, что Маркарова и Ротшильды и все остальные, они просто на это зарабатывают деньги. Это первое. Нет, страх. Второй страх, это все дети Петра Порошенко. И они делают все для того, чтобы таким образом undermine это самое, и показать, и был крах, и вот, короче, типа, да. Вот это два, это, ну это такой на подсознательном уровне, да, который существует. Это то, что сеется, то, что не этого нет, да, то есть это то, что сеется. Тут важно показать главную вещь, главную. Смотрите, вот все остальное не имеет того значения. Ну, сами такое обучение. У Зеленского есть очень примитивное, в этом смысле простое понимание экономических процессов. Он понимает, есть платежный баланс сильно не исправился, а гривна сильно укрепилась. Аномалия. Он ищет ответ на этот вопрос. У него нет ответа на этот вопрос, и к нему приходят с ответом в виде сказки на тему этих спекулятивных
дешевых. Только процентных доходов, как угодно.
Да, смотрите. И он приносит этот пример как ответ на вот запрос, который у него есть, но он не понимает. Пока мы ему внятно не объясним следующее. Вот смотри, вот. В начале года население перед выборами не верило в гривну, потому что это фактор нестабильности, все раскачивали, перед выборами нестабильно у нас, ну, как бы, там вся эта...
Не определено.
Поэтому гривна была слабее, чем должна была быть экономически. То есть, я сейчас...
Не, ну ты прав на самом деле, не только население, экспортеры же тоже придерживают доллар в ожидании чего-то.
Вот. Но я бы простым языком как-то можно объяснить. Да? Она была слабее. Почему? Потому что перед выборами очевидно, она доллар уходила много. Да? Потом после выборов все рассказывали о том, что Грина бахнет, будет 50 и все остальное. Эти рассказы шли в том числе от президента, ну, тогда, то есть президент пугал население тем, что будет все херово. И люди еще сильнее Грину, Грина еще сильнее Грина еще сильнее ослабляла. Они максимально ослабили. Поэтому на момент, когда у тебя были выборы, Володя, у тебя Грина была, например, 28, а должна была быть 26,5. Поэтому что Грина сделала после того, как стала? Она сначала вернулась по состоянию, которое она должна была быть экономически. Плюс, а дальше, ну, смотрите, то есть это история, которую нам нужно рассказать. Сейчас у президента история о том, что 28-23 она продолжает закрепляться, и ответа на, ну, мы ему не дали. То есть вот этот ответ на вопрос типа урожай, ну, он неубедительный. Он как бы, ну, понимаешь, да, что это. То есть этого не хватает. Ему нужно показать там некий комплекс. Нужно рассказать историю. Эта история ну, звучит как? Что да, в мае месяце, ну, то есть вот эта вот была там, программа стендбай, да, рассчитывали, что как бы зайдет в июне макрофильм на 500. Следовательно, надо было заниматься больше. Досрочные выборы, которые появились, никто не ожидал. Это хорошо сработало, но на периоде это создало проблему погашения 1 сентября как бы, там, ярда, потому что надо было там, выходить заниматься. Да? Вот. Летом это там, на 1.5% повысило там, стоимость нашей заимствования, но рисковать мы не могли, потому что в августе мы бы не знали. Ну, потому что никто же не понимал, что это будет. Все сложилось хорошо, мы где-то тут перестраховали эти продукты, перестраховались, поэтому Грина была там самой недооцененной валютой в мире, об этом, кстати, будет говорить. Да? Вот. А потом, что произошло? После вторых выборов все поняли, что ничего не произошло. Грина постепенно начала, она сначала вернулась как бы там в свою реальную стоимость, а потом она начала еще сильно, потому что тренд люди увидели, парламент сильный, монобольшинство, люди говорят, ничего себе нормально дальше, Грина укрепляется, люди начали видеть, что мифы, которые были созданы перед выборами, они как бы не подтверждаются, а наоборот, новый сильный президент, бам-бам-бам, уровень доверия беспрецедентной к власти, Грина продолжает укрепляться. Приходит новый уряд, вот самый на Западе, говорят, о, классно, кстати, нормальный новый уряд, как бы миссия приезжает сюда. До сентября миссия этот Грина укрепляется вот по вот этим причинам. Дальше там урожай, ну, например, понимаете? Пока ты не рассказываешь ему эту историю, у него нету в голове это. Ну, мы же, ну, просто ответ, ну, как бы, урожай не рожает. Надо показывать, и нам надо подумиться, друзья, чтобы эта история выглядела очень, будем говорить, реалистично, честно. Потому что пока у нас не будет у президента в голове ответа на вопрос, ну, будет пустое место там. И к нему будет прилетать какая-то хрень на тему облигаций. А эта облигация, это чисто, она попадает в голову только потому, что у него есть дыман на эту тему. Это первое. Вторая история. Нам надо показать, что ресурсы стали еще. В моем представлении, я извиняюсь, я полный профан в экономике, я юрист по партии. Но что я понимаю? Есть две этих, там, монетарная, да, там, мессианская, как видите, да, там, ну, очень простые вещи. Первое, ты или идешь в удешевление ресурсов, или ты идешь в то, чтобы печатать деньги и как бы там разогревать экономику. Это так, ну, очень там полярные какие-то вещи. Если ты идешь в удешевление ресурсов, то твоя стратегия в том, чтобы инфляция снижалась, стоимость ресурсов снижалась, стоимость займа снижалась, все снижалось, как она. Надо показать, что, смотрите, вот западные страны, у них там все эти. И люди зарабатывают по 2%, и как бы там депозиты, и все остальное, оно все там, ну, короче, на деньгах спекулятивные, там, для заработки, они там несопоставимы, там, вот, там, реальный сектор занимает 95%. Ну, не всегда зарабатывает. Поэтому экономика реально рабочие не падает. У нас спекулятивная часть этого пирога, она очень большая. Почему риски большие? Ну, то есть многие зарабатывают просто на движении денег, на. Поэтому первая стратегия – это уменьшить долю вот этой вот, ну, там, спекулятивной части, и за счет этого должна вырасти реальная часть, и за счет этого должны появиться рабочие места. Это первая стратегия. Мы типа в нее идем. Ну, я так себе представляю. Да? Мы делаем все для того, чтобы инфляция была меньше, ресурсы были меньше, как бы и так далее. Есть вторая статья, это то, о чем мы говорили, не дали лучше. Я бы, кстати, возможно, не привести, чтобы показать них. То есть надо подумать, как мы совершили. Да. Он говорит, если государство хочет, чтобы росла экономика быстро, то надо печатать деньги. Ну, если надо деньги, их тратить. Тратить деньги, создаешь спрос, там появляется предложение, ну и дальше там поступишь. И если ты грамотно инвестируешь эти деньги, значит, то как бы это не на импорт, а на то, что производится внутри страны, то типа все хорошо. Поэтому строй дороги и там будет спать. Ну, так. И как бы это второй сценарий, в котором постоянно. Вот, мне кажется, надо честно показать, что есть два сценария. И честно показать, почему второй сценарий это плохой.
Когда Гришин не будет говорить об этом эмиссионном сценарии, он будет говорить о том, что управление очень консервативные и решения принимали не вовремя. Вот он сейчас этим
я прошу.
Слушайте, а может быть хорошая идея, знаешь,
да,
взять еще словно похожую на нас страну, ну, например, у которой есть сильный потенциал в Адрии.
Аргентина
как раз это, чтобы проинвестировать до Милишина, чтобы этот сценарий идти. У кого сильный потенциал в Адрии и, допустим, там в какой-то тяжелом секторе, да, и посмотреть историю, вот как менялась структура экономики и как они сейчас. Я не знаю, там Австралия.
Ну, смотрите, надо еще искать. Но в Польше вот на самом деле яркий пример.
Давайте в Польшу.
Ну, смотри, это как раз показывали.
Мы показывали две вещи. Мы показывали курс и показывали инфляцию и ставку. А давайте покажем, как экономика структурно менялась. Вот, например, прям вот знаешь, вот прям вот раз,
два,
три, раз, четыре, что происходило там, и что происходило
в Польше. Польша в этом плане не пример. Польшу закидали деньгами, когда она вступила в Евросоюз, и там эти
для нас важно закидать деньгами, ну вот условно. То есть не важно.
Что же ждаем, что
понимаешь, что надо показать? Показать, как менялась структурная экономика, что происходило с рабочими местами, со средней зарплатой, что происходило с там, безработицей, и что происходило с дефицитом бюджета тоже. Вот эти вещи показать, понимаешь? Тогда, наверное, можно будет сказать, мы идем по приблизительно такому пути. Да?
Ну, как бы вы ответили на вопрос, который я помню, курс усилился,
а у тебя же, смотри,
платежный баланс на самом деле изменился. Потому что платежный баланс, текущий счет, то есть капитальный счет, его на самом деле разница, это наша покупка. У нас покупка в прошлом году была 1,4 миллиарда, а сейчас почти 6. То есть он изменился. Наверное, люди имеют в виду торговку.
Да, торговля. Но если мы говорим о любых вещах, в том числе о торговом балансе, давайте же мы будем с вами тоже откровенно говорить о том, что такие вещи, как курс, как инфляция, как кирейс, они влияют на экономику с каким-то лагом. Сначала так не произойдет. Вчера был курс 24, сегодня 23,5, и резко поменялся у тебя торговый баланс. Потому что есть цикл производства в промышленности. Он начинается при одном курсе и заканчивается при другом курсе, и начинается по новой. Для того, чтобы что-то поменять, надо как минимум цикл должен закончиться, потому что ты не можешь в середине цикла, ну, цикл там от начала производства до реализации, да, ты ничего поменять не можешь. Но я вам хочу сказать один немаловажный фактор, который в том числе повлиял на продажу сейчас и на курс. Если мы там отложим в сторону валютных спекулянтов, то давайте внимательно все-таки посмотрим на экспортеров. Вы же понимаете прекрасно, что экспортеры все предыдущие, и это, наверное, больший фактор. Они придерживали валютную зарубежную, они все ждали, что рубль будет падать. Это более сильный фактор, чем просто спекуляции населения. Они держали.
Смотри, у нас за прошлые две недели не резано, что пришло всего 250 миллионов. Все остальное вольнули сами прекрасные экспортеры.
Так я тебе о чем говорю? Они сидели и ждали, что рынок будет падать, и они заняли свою выручку, и на этом заработают еще некий спекулятивный...
Топ-10 продавцов валюты — это экспортеры.
Ну, показываем еще
да, вот эти да,
работы, да, что, опять же, смотрите, да, что мы купили 5,7 уже, да, практически, а нерезидента зашло, так сказать, по курсу, что мы заходили 4.
Да, 4.
По историческому, по историческому, 4. 1,8 миллиарда, а это больше, чем в прошлом году мы покупали. В прошлом году мы 1,3 купили. Вот. Ну, про торговый баланс. То есть на этот вопрос у меня есть ответ, я его, в принципе, уже давал. Да? И первый вопрос такой, да, что, во-первых, страна, как и любая компания, которая находится на этапе роста, всегда инвестирует больше, чем сберегает. А для страны эта разница, это и есть торговый баланс, ну или текущий счет, да, и это нормально. Вопрос в том, что нужно смотреть, что составляет ваш дефицит торгового баланса. У нас дефицит торгового баланса составляет достаточно сильный рост инвестиционного импорта, который идет такими же темпами, как и рост консамшн. Ну вот. Да. То есть у нас получается в масштабах экономики, в процентах ВВП, на самом деле торговый дефицит падает в этом году. Дефицит текущего счета падает в этом году. Поэтому говорить про то, что он расширяется, нельзя. А почему он отрицательный? А потому что страна растет и догоняет. То есть тут кейчап экономик. Ну вот. И так всегда происходит. Смотри. Опять же, это уже для макроэкономистов так сказать, да, но цифра 3% ВВП для страны, которая догоняет, не является вообще дефицитом. 3% ВВП не является вообще негативным негативным фактором.
Нет, может, если добавить, то есть мы уже упрощаем модель мира, да, то есть экспортеры, которые страдают, да, из-за чего они страдают? Металлурги и все остальные, из-за чего они страдают? Потому что у них стоимость выработка, да, то есть продажа у них долларов, а косты большая часть гривен. Какая часть выработка больше всего, скорее всего, что зарплата. Мы говорим, что люди получают больше денег, поэтому
бизнес. Они все
Юр, а не знаешь, от чего все страдают? Я тебе уже рассказала. Они страдают от того, что они, мы же отменили все обязательные продажи. Да? Mm. Почему отменили? Хотите, я вам расскажу? Потому что они все равно их обходили. Они не заводили выручку вообще. Выручку не заводили.
Вот, наверное, не довели, когда думали, что курс будет девальвировать, теперь проиграет. Да.
Если ты посмотришь, там, 15-й, 16-й, 17-й год, когда действовала обязательная продажа, она была 50%. Потом стало 30%, а продавали одинаково. Mm-hmm. Это говорит о том, что люди просто не заводили выручку. Они ее держали там. Когда и надо. И поскольку гривна все время падала, или доллар все время рос, они получали свой спекулятивный профит.
А мы понимаем,
а теперь
что вот люди уже не обгоняют людей. Какой процент для них? Какой процент?
Только чисто инженеров еще не
попадает. Нет, ну просто если у них как раз персонал, это
20-30%.
Нет, если у них персонал, себестоимость, это огромная цифра.
Сейчас найдем.
Именно поэтому у нас есть ВСВ. Нет проблем на больших предприятиях. Потому что для них ВСВ это факт. Именно поэтому они ответили.
Мы можем посчитать это внутри.
Мне кажется, что тот факт. Тот факт, который говорит Катя, что это просто неправильное инвестиционное решение с точки зрения.
100%.
Что они делают? Да? Как они сегодня этот год выглядят? Да? У них упала цена на внешний рынок сильно.
Упала цена у них только во второй половине да. года, господа. Давайте уже. В первой половине года все
не было. Представьте себе стандартный, например, Кирипо стандартного медведя, да, визуального листа. То есть что ты делаешь? Ты понимаешь, что у тебя цикличность курса какая. Тебе надо придержать и продать в сентябре, потому что в сентябре
всегда не было.
Когда всегда девал. То есть да. ты получил свои доходы до первой половины года и приезжал на вторую. А тут бац, ты просчитал. Ну, бывает.
Они теперь начинают это сбрасывать. Потому что они видят, что гривна укрепляется, и они просто уже в истерике начинают.
Я вам больше говорю. Как это работает вообще влияет? Реально жизнь это работает спин директора, вызывает директора. Что вы
сделали? Нет,
это директор говорит, смотри, не
это все на гладкий.
Нет, смотрите, это ну реально так происходит.
Не, но у меня еще давно такую историю рассказывали, что там финдиректор компании. Да, я далеко на 25 не продавать, а ты по 23 ебись, и мы сломанные руки.
Я тебе это правда. Почему я говорю, что это говорят не производители, это говорят спекулянты. Они хотели получить некий профит, понимаешь, экстра профит, да. как привыкли делать всегда.
У нас все, у нас производители спекулянты, это один тоже спекулянт. Это один тоже спекулянт. А если поверить, то что
поэтому мы и делаем дедуализацию.
А если бы они зашли и свой вот этот надлышковый профит проинвестировали в государственные банды короткие, они сегодня получили плюс там
15%. А если бы умный финансовый директор, то он так и сделали.
Да, да, это я знаю.
То есть тоже керли.
Потому что.
И я
что надо вернуться еще раз по идее, про которую мы говорили по поводу хеджира, да, потому что как бы, они там революция, девальвация, ну я понимаю, все хотят фиксированного курса. К сожалению, можем пытаться на пальцах объяснять, что экономика наша маленькая,
фиксированный курс.
Нет, ну, пример есть, Болгария там, например, но это страна, которая даже не
развивается.
Вот. И здесь как раз нужно, я думаю, вот эту историю с хиджиром продвигать более агрессивно и рассказывать им, показывать. Мы это делаем пока через свои каналы, мы, короче, мы ФМ говорим, смотрите, у вас есть методологические цитаты, делаем совместный семинар, приглашаем их, рассказывать, пусть они будут кричать и бежать, но мы лучше им лицом лицо это расскажем, чем они будут ходить по прессе и жаловаться.
Ты понимаешь, единственная проблема в этой всей истории, то есть нет инструмента хеджирования. Вы рассказываете, что один банк там попробовал, у него получилось, а рынка нет, то есть у тебя, то есть ты делаешь, ну, ты опять финансовый директор, ты хочешь делать хедж. В Украине у тебя что? У тебя есть вот эта вот оттестированная NG банком единичная транзакция, которая не работает. Ну, типа она отработала, если рынка нет.
Почему сейчас говорим о сити, если ну как проводить?
Не, в Лондоне у тебя NDR, который тоже не работает, который
12%. Я думаю, что это какой-то странный договор. На самом деле, сколько я знаю, все банки сити кредиты более нормально этим пользуются.
Ну, нет, ну, простые люди как не могут это делать, да, то есть у тебя нету на рынке, да?
Ребят, давайте так,
okay.
Нам надо...
Нам не работает в банке, четко это рассказывал, показывал, как это работает. Поэтому давайте приглашать банкиров, людей, если ты
как-то... Ну да, теоретически нет.
Не надо вводить людей в заблуждение. Только реально люди, которые на рынке работают, и про это рассказывают.
Окей,
давайте.
Полугодичный чуть-чуть,
потому что... Пусть они хоть завтра встречаемся во сколько?
Вы все равно шоу графика. Ну, надо же понять. Вы когда можете,
Я в 11 вещами с Галилышем, но я могу там или опоздать, или Катя с Димой. Олег завтра будет.
Я бы хорошо опоздать. Ну, то есть важно, что будет.
Нет, смотрите, нам...
Я бы 12 до 16.
Смотрите, наши вопросы для нас важно побринстомить.
Да.
Нам нужен будет и Кушинский, и Николайчук. Давайте мы побринстомим. Яковлевич может быть с утра, потом отключится и вернется, но нам же задать потом и по бренсту.
Хорошо, но нам важно, чтобы надо было стать единственным.
Мы просто поговорили. Мы вышли из ориентированной позиции. Так почему же я не говорю, что лучше с утра, потому что позицию надо на слайде еще.
Хорошо, давайте тогда рабочий вариант от 10 до 14,
да.
В течение 1 часа подключаем.
Да, 10 до
14. Договорились. Подъезд будет. Еще раз, на две книги и
поднять. Еще два
Первая была пирамида, еще 18, дальше можно было
обновить.
Ну там 217 не так шумно, там просто, понимаешь, эти ребята, мы сейчас их отдачим правильно, они уже что-то покажут, эти слайды можно сразу вывести на экран. Ну, понимаете, да, там можно много чего посмотреть. У них же есть очень много расчетов, которые они никогда не демонстрируют в презентациях, ну, например, как вот они считали, если курс будет там 27, то там рост будет всего 0,1%. Вот такие вещи там, которые можно уже будет подробовать, да?
Хорошо. Металлургия умерла, второй день, а не металлургия умерла,
Все правильно.
Ну, хорошо, если это не миф, то... Что президент хочет понять? Президент хочет понять реальное состояние. То есть, вот есть там четыре сектора, да, там что у нас есть? Construction, там, агро, там, процессинг какой-то, этот самый. Есть металлургия, да, она упала. Надо объяснить, что с чем происходит, да, и какие
упала от внешних факторов. Ну, так мы не перевели, що їх близько, скільки було, і скільки вони болі приправляли. Якщо вони тримають її 360 днів...
Вони перевершили обладування, то, мабуть, що вже перестали покупати, упало більше, ніж машину.
Зараз. Так?
Чи одно з таким відчуттям?
Це правда, все жалується.
Уже раніше покупало все, що двигалось.
Не дороги, ти між людей, машина
встрігається.
Все, що двигається, і було на склад.
От списочок. Глобальная тенденция на индустриализации, как и на Оксибу, это везде. В Европе тоже падает.
Смотрите, тут задача Есть такая цифра, кстати, мы ее покажем.
По-моему, тоже на 5%, на 2,5% упало.
Это в економісті теж писали. Потім зниження цін на метали, логістичні проблеми, так говоримо, про залізниці, також ті порти, перемонтатори також. Кроме залізниці немає тяги. І два рази більше, ну,
у нас, наприклад, металургія почала падати, то було бути інцидента в Керченській продукції, вона ж перестали виводити великі компанії Алгодянська і Маріуполь.
Так, теплик погодні умови, менше боку на теплову енергетику, ми почали стояти. Додаткові санкції з боку Росії. Що? Ну, Центренерго, наприклад, ми модернізуємо, потягнувся з собою турбатом. Турбатом потягнувся з собою ваш маш.
Ні, ну, просто
маш потягнув за собою все ці
карбати. Ти бачиш, що ти кажеш, 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 що ти кажеш,
що ти кажеш, що ти кажеш, що ти кажеш, що ти кажеш, що ти кажеш, що ти кажеш, що ти кажеш, що ти кажеш, що ти кажеш, що ти кажеш, що ти кажеш, що ти кажеш, що ти
Кстати, по цифрам, за данными Евростат, общее евробудство черных металлов в Германии, падение 8,3 в октябре, во Франции 7,6, в Испании 7,8.
Да, Европа падает тоже. Металлургия, машиностроение. Машиностроение нам помогло еще в Грозолезнице, действительно, потому что Метинвест, например, начал его тут жечь, и потому что выгодно, им выгодно было продавать потом. Там они ее вывезли. Вот они, чтобы не останавливать, ну, а выкопыток растет.
Смотри, нам значит два дня, когда максимально уделить внимание на этот вопрос. Там есть заявление Укрпрома, очень Укрпром.
Укрметаллург.
А
вы знаете,
давайте с ними поговорить, хорошо, и дать оценку факторам. Сказать, что смотрите, мировые цены повлияли на 30%, там ЖДшка 10%, курс в этой всей истории дорогие 15%. Чтобы не было иллюзий, потому что сегодня иллюзия, что металлургия умерла, потому что Росбанк и Кабмин, не знаю, это...
Понятно.
Так, а третий не у какой? Резервы пирамиды ОГРЗ, второй металлургия умерла, третий. Курс снижается, а инфляции нет. Инфляция снижается, цены не снижаются.
Цены. Значит, как бы, ну, то есть, у нас инфляция снизилась, это как бы замедление роста цен. Но на голове это выглядит так. Гривна дешевеет, а цены все равно растут. Ну, то есть, эти рожи, они разнонаправленные. Мы уже делали презентацию по поводу того, что там что-то дорожает, что-то дешевее. Мы там встретились с этим, с Гильдином, с розницей, поломались чуть-чуть, договорились, ну как бы.
На 90-50.
Дали им сигнал о том, что надо как бы заниматься сильнее чуть-чуть, но они там про конкуренцию плачут, ну, другая. Так вот, надо показать, за счет чего, ну, то есть, вот, что такое снижение инфляции? Вот что это такое? Ну, то есть, надо сказать, вот смотрите, когда в прошлом году инфляция была выше, там картошка выросла сильнее, да? Смотри, или там картошка это лицо, это не
очень. Просто скажите, вы им когда вот объясняли, что они все-таки не поняли, на что еще надо давать?
Ну, борщ очень простой. Суповой набор. Индекс борща.
Ему надо, кстати, понять одну вещь глобальную. Есть продукция, стоимость которой не зависит прямо от инфляции или курса, а зависит от того, сколько ее есть. Действительно, это правда. То есть если картошка дорогая, она будет дорогая.
Смотри, я перевожу с человеческого языка на еще более сложный. С экспертного языка на человеческий. И мы сказать, смотри, вот. То, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году, на следующем новогоднем столе,
и будет дороже, чем это.
Да.
Не факт, потому что...
Будет меньше, дороже, чем это было.
Я попытался объяснить людям, почему, когда все хорошо, цены все равно растут.
И что за доброе? Потому что ищи проеды даже более
доброе. Хорошо, я просто... Почему цены растут? Почему есть экономики? Даже если в экономике все хорошо. И почему определенная инфляция, например, 5%, это хорошо. Потому что иначе это нормальный вопрос у человека, любого, который, ну, не понимают, почему инфляция вообще существует, а думают, что инфляция это больше потому, что кто-то плохой что-то делает, или там деньги печатают, или... И, ну, смотри, на курс это усилился вниз, а цены все равно растут. Ну, нормально просто что.
Мы сейчас должны решить проблему там, с макроэкономикой, должны решить проблему с точки зрения микроэкономики. Вот для маленького человека, который...
Это фраза, знаешь, да, да.
Что такое, как помогло, вот это все, как помогает простому там
владельцу. Не знаю, надо объяснить, почему.
Ребята, давайте так, мы сейчас, давайте просто еще раз. Мифы, которые, из которых мы перечислили. Все перечислили, плюс почему инфляция, а цены нет. Задача понятна, мы сегодня по мозгу, пожалуйста, Николаевичу тоже дать такую задачу. Для того, чтобы завтра мы начали не фронт за Гринфилд, а уже с какими-то идеями. И так будет продуктивнее. Да, и мы будем видеть, и мы будем наговаривать, в том числе сразу переводить с кошачьего на человеческий язык, чтобы это
было. Вам вопрос есть. А у меня Николаевича не помнит?
А кто есть
помнит?
Кто это сидел? Признаков у нас с ним есть.
А ты когда припомнили, что читали твои все посты?
Ну, я письмо написал, не
знаю. Смотри, презентации, которые есть, вышлите, да.
Ну, мы слышали, я думал, что... Когда мы говорим о графах, все тем, что у нас нет мнений графика, докладчик по первому вопросу вы?
Да.
Чем это просто лимит на цене закрыли? По второму вопросу, по облигациям НИФИ, по металлургии и по этому не это... Ну, то есть это не то, что мы все вместе
будем добавлять.
Просто докладчик.
Вы, а промышленность.
И мы тогда выходим по всем этим вопросам на общую...
Ну, и мы, наверное, по влиянию на бюджет.
Да, конечно.
Ну, надо будет взять, пойти с собой...
Надо ли взять несколько слайдов? Я когда-то их оставлял Владимиру Александровичу глобальные. Что произошло там за последних несколько лет? Там рост ВВП, падение инфляции, валютные резервы, курс, вот такие вот. Или мы будем
концентрироваться. Что проблема? Оно вот макро красивая картинка, они не понимают, как она конвертируется под конкретные блага для страны. Потому что это вот макро выглядит красиво, а все рядом цены нет, а это нет. Нам надо сейчас показать эту конвертацию простым человеческим языком.
По поводу конвертации, один фактор еще, который, я думаю, давайте посоветуем, как его правильно продавать. Ну, давайте вспомним. Вот два назад все просто кричали, что некому работать.
Это вторая.
Давайте эту историю тоже подсвечивать. Насколько конкурентно стала внутренняя компания относительно той же Польши и всего прочего. Второй вопрос, что снижение инфляции, ревальвация курса на самом деле снижает их давление на повышение зарплат. Вот. Потому что если все повышали зарплату на 15-20-25% в год,
сейчас речь
идет.
Ну, короче, понятно.
Люди же и выигрывают.
На самом деле, когда были последний раз, мы все эти факторы назвали. И газы, и семью хорошо, и зарплаты.
Мы называли это, знаете, ну так. И вот это еще есть.
Да, а сейчас надо систематизировать.
Мы структурируем президенту доклад, смотрите, Владимир Александрович, вот это произошло с вот этим, вот это произошло с полицией. Поэтому ему надо рассказать истории. У него в голове, когда появится ясная картинка,
давай брать Польшу. Показывать историю и показывать, как мы тогда, наша история будет.
Две вещи промышленности, мне кажется, важные. Это то, что мы же хотим институтизировать экономику, но больше это важно.
Вот это мы поговорили по отдельно.
Это важно. Но то, что второе, что наша металлургия, к сожалению, это не очень известно, но наши военные покупать альберс.
По
качеству я будем оценить. Акселор, Интерпайп и так далее, не могут ни Запорожье спецстали, ни Проспецсталь не могут дать. Да не только
для
них.
Для холодильных.
Да, не могут дать для каких-то там роторов сталь, которая не гуляет. Ну, у них да ломается, у них все станки, ну, миллиона лет вот руками, да, они ломаются. Выбиваешь одни параметры. У него припуск 0,01, ну, для станка, а допуск, да, а он гуляет 0,1, например, ломает и станок. Это не перенос. Все эти двигатели наши, которые все машиностроение, которые чуть более, ну, на ЧПУ стоит, оно работает на стали, но не наши. Беларусь торгует сами царь и Молдова. Молдовские самая лучшая сталь идет от завода российского производства.
Мы вернули историю шестерами, когда мы...
поддерживаем убыточные конкуренты.
Вот в этом на самом деле есть проблема, которую надо решать, не знаю, насколько ее публично надо объявлять, это вот называемый creative destruction, да, что на самом деле эта методология жила в тех политико-экономических условиях, которые сейчас вот нет политико-экономических условий с точки зрения их лобби, и с точки зрения курса и так далее. И причем, действительно, как правильно Тимофей сказал, мы же всегда говорим, что нужно получать value added. А эти чушки, эти листы, которые они делают, там же value added в принципе никакой. Если посмотрим опять же на восточный лоб, вспомните, как покупал это лута на первый год. Ну что, вот хорошую жизнь не покупал, это вообще дело нам надо было не нужно. Ну, вот, то же самое в Польше, что мы это покупали, но
лоб, да,
и так далее. Если посмотреть на те страны, то там на самом деле в процессе вот перехода к этой экономике, в процессе дохода иностранных инвестиций, за счет металлургии появлялось машиностроение и так далее. Я честно вот, для себя пока просто не очень уверен, что надо на Польшу смотреть, с точки зрения, я не уверен, что машиностроение обойдет. Сейчас машиностроение в мире большой проблемой. Да? Тогда машиностроение заходило в Восточную Европу, когда все просто бумило и так далее. То есть я все-таки думаю, что у нас, наверное, будет более сбалансированная история. У нас Англия на самом деле гораздо сильнее, чем в Польше. Плюс у нас эти IT-сервисы начали развиваться. Какая-то часть машиностроения пойдет. Сказать, что к нам будут Porsche Cayenne собирать.
Это не значит, что мы будем убивать. Промышленность, например, для того, чтобы поставить, ну вот, турбоатом, да, модернизировался и, в принципе, выделил силовые машины в Украине и продолжает экспортировать в Россию. Объем инвестиций на модернизацию, который потребовался, высказал 70-120 миллионов долларов. То же самое вот эти авиазаводы, да,
говорят. Единственное по турбоатому, они единственное, почему у них положительный результат, потому что Гройсман принудительно заставлял Укргидро и всех остальных покупать не то, что лучше и дешевле, а турбоатом покупать. Я считаю, Дима, вот то, что ты говоришь, это надо коммуницировать. Потому что если мы это не будем коммуницировать, мы будем продолжать там, не знаю, не то, что сами инвестировать, еще просить какие-то деньги из бюджета, и в итоге это.
Потому что, например, у нас сейчас 28 тысяч людей работает. Это огромная страна.
Хочешь, чтобы мы в Аргентине оказались через 5 лет или где-то ближе к Евгению?
Я не хочу, я не передавал, когда ты, да, пожалуйста. Я тебе предлагаю съездить и посмотреть. Вот, например, там реальные люди, рядом стоит зал, которые люди вышли, они им негде работать. А это не те люди, которые станут айтишниками. Эти люди сядут на бюджет, вот они просто сядут. Они не смогут сработать, сделать новые навыки. Вот вы просто на этих людей посмотрите. Я говорил с, если надо прикрыть authority, говорил с советником Обамы, он говорит, что типа по ряду проблем, вы просто их потом будете всю кормить всю жизнь. То есть надо посчитать, где это дешевле. Просто их кормить, эти тысячи безработных, или чуть-чуть поддерживать эти не очень эффективные индустрии. Потом, второй аспект, это просто вопрос, который надо рассчитывать. Второй вопрос, что вся эта индустрия, которая может работать, она заточена под что-то грандиозное. Настоящая проблема турбоатома или алюминиевого завода или еще не состоит в том, что их нельзя модернизировать, можно туда поставить новую технологию, а в том, что они заточены под не прогресс, ну, а не под маленький ветряк, да? Да. Вот. И вот здесь надо искать возможность. Потому что когда я помню какого-то парня, там, который, ну, типа Elon Musk украинский, с ним заехал на электровоз. Они там типа, надо турбины, Россия, прокладки там убрать, коррупцию, мы тогда заработаем, дайте заказы. Он так посмотрел налево, направо, говорит, так, говорит, у вас, ну, вы еще не мертвы, но у вас уже ничего нет. Через завод, через дорогу авиа Харьковский стоит. Перестаньте себя обманывать, что что-то там будет летать. Антоновы морально устарели в принципе уже до того, как вы строили. Но, он говорит, вы неплохо можете сделать там лопасти, ну вот эти вот. А вы тут немного двигателя, турбоатом, в принципе, может сделать. Стройте ветряки. Ну нафига мы покупаем ветряки? Ну то есть, как бы, они не думают, ну, руководство этих заводов не думают про то, что идет реструктуризация. Очень большая разница между интерпайпом и Григоришным, между руководителями
Пінчука і менеджерами Григоріша. Менеджери Григоріша кричать, дайте нам закази, спасіть нас, у нас там 10 тисяч людей. А Інтерпай говорить, ми дайте нам условия, щоб ми в Єгипті продавали. Тобто в Єгипті нас оттуда отжимають, але за 2 місяці ми любой товар наладимо, да, своїми станками. А Григоріжинські говорять, що типа, та ні, ми нічого не будемо модернізувати, це 3 роки. Это сейчас вкладывать, это, ну, то есть у них майндсет, у разных промышленников разный майндсет. Вот, поэтому кого-то можно реструктуризировать, ну, на новую экономику, а кого-то ты им помогай, не помогай, и там надо...
Ну, понятно, есть Бомбия, есть...
И причем это не государственные частные, в Харькове я взял список отрицательных предприятий, десятку, да? 3 из них, 2 из них забанкротили, а 3 из них частные. И там плохой менеджмент, классный плохой, просто тупой. Ну, это советский депутат, который что-то себе отжал и владеет, да?
Это видишь, называется красным деревом.
Ну, в общем, да, он владеет. И проблема завода состоит именно в том, что он ужасный владелец.
Ну, вопрос, да.
Два вопроса,
что если ты дело, знаешь, это действительно нужно иметь четкую вижу.
Кстати, это тоже, сейчас мы перешли к глобальным разговорам, относительно реструктуризации предприятий и выведения людей. В Украине же никогда не было нормальной программы переориентации,
да.
Релокейшнов, потому что мы же видим, да, что у нас на самом деле есть сегменты, которые достаточно высокодоходные, но где не хватает людей, а есть сегменты, где ничего не происходит, и где люди айдл, так сказать. Да?
Вот. И они не переходят, как им не
переходят. Айтишники айтишниками, ну слушай, если ты на заводе работал, что ты мешаешь сельском хозяйстве.
Ты знаешь, в сельском хозяйстве парадокс. Парадокс. Самое большое количество безработных, самое большое количество вакансий. Просто которые нужны люди, важно, да. Те нужны люди, которые не сливают, понимаешь, соляру с трактора, джиндира, да, и умеют программировать его. А те, кого уволили, те, кто на Беларуси кувал, да, это привык.
В 90-х была программа структуризации ФЭП, когда ФЭП банков были программы для перемещения. Сестри не пішли на перемещение. Пішли їхні друзини, пішли їхні таблиці. Це було
серйозний проєкт.
Вони просто не пішли.
Не піду.
Вони, тому що в них майнсет, тобто тут зараз...
Вони сказали, я не це позор. Я не тюр, який спускав так шахту. Це саме що посадить, це позор, я не піду. 50 тисяч доларів на руки готовы были давать на відкриття своїх там мікроферм каких-то.
Тут, мне кажется, правильный подход следить, чтобы новые туда не заходили. Со старыми ничего не сделаешь. Ну, то есть, либо им надо платить, но когда туда молодежь приходит...
Ну, это говорить про безопасность. Ну, что ты маешь
на голове? Давайте,
мы сейчас уже
полдвенадцатого.
Мы начали стратегическую
сессию. Да, в том числе вы со строй и смотрели,
ну, и по заводу, хорошо, смотри.
По смерти промышленности у вас отправляется. Ну, смотрите, какая вот серьезная экономика. И давайте приглашать всех, кто там нужен. Здесь они завтра нам нужны. Ложи.
Да, ложи или крикли нужны?
Крикли.
Крикли тоже нужно. Крикли у цены вообще, понимаете? Не будут
тратить. Вообще транспорт это ключевой вопрос. На самом деле многие экспортеры, если бы мы им это решили, они бы не так вопили, честно. У них вопрос.
Все кричат.
У них вопрос тяги, дорог, портов. Топ-2.
Везде
топ-2. Это транспорт.
Порты и
железо, бы они, топ-2. Если бы они вывозили бы все, у них бы не так сильно пахнули бы цены. Они бы.
Смотри, нам надо, чтобы что-то вы надо сегодня этот город полный полный, как мы называем, цельный голос общаюсь. Нам надо понять реальную ситуацию. Потому что у нас есть вот то, что я слышал. У нас есть очень такое лоскутное понимание, ну, проблематики.
Факторальный анализ влияния на
экономику. Я объездил где-то 15 заводов в последние годы. И их менеджеры кушают, вот как кто был на вот этих вот заправщиках, да? Когда начинают говорить об ассоциации, она тебе начинает говорить про нелегальный рынок. Когда ты говоришь пивовар, что говорит, ну, Маржу или даже с владельцем, они с представителем ОК, они говорят, но мы боимся, что рынок еще уходит, так мы можем чуть-чуть протянуть еще. Они правы тебе сейчас говорят. Когда ты говоришь с ассоциацией, они тебе говорят вот это вот, ну, мифами.
Лозунгами,
да? С ними надо говорить. Но вот у меня есть список, от каждого. У меня от губернаторов попросил...
Давай себе обратно. Вот кого на завтра на вечер?
Директоров завода?
Не знаю.
Он не приедет.
Они водируют
на предыдущие,
что они сразу
же,
смотри, Лёшка, имеет смысл, мне кажется, ну, на другой уровень. Тогда, когда мы в эту картину мира сложим, все с ней согласимся, и тогда ты скажешь, смотрите, у вас такие вопросы, они решаются вот так, и по-другому не будет.
Я не миллионер, я не предлагаю. Я вообще не считаю, что мы должны ничего. Ручками там, включать эту минуту. Я должен, мы их реально понимаем. Вот это вот. Потому что вот я слышал, что есть проблема с жильем. Я не понимаю. Это вот прям
в два раза. 9 дней и 15 дней. То есть у меня есть конкретный ответ. Да. Причем цифра 15 дней году, видна везде.
Это говорят все агро, это говорят эгревиции, щебень, песок, цемент. Да. И это
то есть нет проблемы не с вагонами, а с движками.
Да.
Ну, поэтому
у них везде одинаковая цифра 15 дней. У них увеличилось срок своих же вагонов.
Мы можем дать ответы на эти вопросы.
Их возят медленнее, это правда.
Порты перегружены, все порты перегружены, стоят маршруты на под, ну то есть не грузятся. В Николаеве такая проблема, в Одессе.
Из Бердянска и Мариуполя не выводят, потому что все международные компании на следующие 10 лет поменяли свои руки после Керчи. Поэтому и надо дополнительно оттуда вывести не только железки, а и автомобили.
То есть смотри, мы по блокам можем, мы распишем, да, ну по промышленности. Какие отпуски? У меня в две области есть список предприятий, что выросло, что упало. В целом промышленность падает на 5, потому что она везде растет, кроме металлургии и машиностроения.
Хорошо, значит мы кого-то приносим из Минэнерго, кто там полный, не
только
там.
И
Минэнерго.
И
Минэнерго.
И даже Мина, потому что...
Сенчатый.
Хорошо, потому что его предприятия должны... Ну,
там,
заказы, там, не заказы, модернизация, не модернизация.
Где есть у нас какая-то локация?
Ну, у нас можно.
У вас есть нормально?
Да, только у нас.
218. У нас и на восьмом этаже, и у нас, и 20. Наша большая, потом есть вот та юридовый комитет. Если она большая, то и будет.
Это что-то какое-то, чтобы она была.
Там тоже там экран на 2 или 3 есть. Туда человек ключар принесет, вот две вопросы. Ну, если...
В общем, это...
Можно
если
автор первый...
Завтра с вами участвуем. А нет, с промышленностью, когда завтра у нас вопрос не пройдет. То есть мы должны завтра очень детально разобраться.
А, хорошо, то есть это не дополнительно надо, это в рамках.
Я бы еще техническое агентство там...
Да, да.
...кандидат подсчитает. Так что ладно, если какие-то там не будет. Может, будет говорить откровенно. Нет,
ну... 100%. Тут надо, чтобы были все внутри.
Да. Мы не передавали.
Ну да.
Ты говори.
Тогда у вас
рабочие версии.
Ну,
я сейчас посмотрю, что у нас есть, какие
вакансии. Ты посмотри по своему графику, потому что если у тебя в будет так, что ты туда не вырвешься...
Нет, у меня завтра идеальная тема, почему? Улетает, ну, летел президент. Мнение президента в стране, я могу 3 часа поработать. Я завтра вообще рассчитываю, что у меня роскошь, я включу мозг. Ну, то есть, я попытаюсь что-то осознать.
Уже нам не стыдно. Ну, давайте я к вам приеду потом по делу, хорошо? Я знаю, я говорю, просто у меня есть подоходники.
Не забыла?
Да. Только на это, на 5, потому что я перенесла с 10 Нефёдова с этим. Все, я тогда подходила на руку.
Ваше еще купон
Я задачу понимаю.
Спасибо, да.